О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Я приветствую всех вас, это программа «Музыкальное бюро», я ее ведущий Антон Лемесев. Сегодня тема нашей программы — это блюзы Сана Хауса. Кроме того, в начале программы я предлагаю вам разыграть несколько билетов на «Юнону» и «Авось». Этот рок-опера это состоится 12 ноября, пройдет она в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня». Если вы очень хотите пойти на это мероприятие, то я предлагаю вам дать правильный ответ на следующий вопрос. На основе какого сюжета изначально Марк Захаров предлагал Андрею Вознесенскому создать постановку? Свои доводы, предположения и наверняка точные ответы присылайте нам по телефону 925-8888-948, либо Telegram, говорит МСК-бот, все слитно в одно слово. Ну а теперь вернемся к основной теме нашей программы. Как я уже сказал, она сегодня звучит так. Блюзы Санхауса или Санхаус, блюз больного сердца. Вообще, дельта-блюз — это явление уникальное для музыки. Уникально оно по двум причинам. Во-первых, оно носит сугубо локальный характер. А во-вторых, уникально оно тем, что, будучи однажды забытым, дельта-блюз вспомнили в 60-е, и уже тогда вот те самые старики, начинавшие этот жанр в 20-е и 30-е годы, вновь стали звучать и вновь стали вдохновлять новых музыкантов. Герой нашей сегодняшней программы, Эдди Джеймс Санхаус-младший, родился предположительно в 1902 году. Я говорю предположительно, потому что точно никто не знает до сих пор, когда же этот человек появился на свет. Но известно, что родился он в Лайоне, городке севернее от Кларксдейла, что в штате Миссисипи. И был Эдди Джеймс Санхаус младшим из трех сыновей в семье пастора. Надо отметить, конечно, что дельта Миссисипи — это совершенно своеобразное место, где как раз-таки и зародился уникальный музыкальный жанр блюз. Многие пытались тщетно искать корни этого жанра в Африке, устраивали экспедиции, записывали музыку народов Африки и пытались доказать, что вот именно там и находятся корни блюза. Но на самом деле все это было неверным и изначально тупиковым путем поисков, потому что все-таки блюз — это явление сугубо американское. Оно произрастает, во-первых, из фольклора афроамериканцев, из рабочих песен, которые исполнялись на плантациях, чтобы поддерживать ритм тяжелых работ, из совершенно особого мировоззрения афроамериканцев, в которых была своя религия, свое интересное христианство и своя же любопытная песенная традиция, которая, по большому счету, ассоциируется с баптистскими и различными методистскими церквями. Как раз-таки в одной из таких и служил отец Эдди Джеймса Санхауса. Про него известно еще меньше, чем про сына, который стал впоследствии известным блюзменом. В общем-то, отцом хорошим этот человек не был и покинул свою семью, когда Эдди Джеймс был еще совсем маленьким. И тогда вместе со своей матерью и с еще своими другими братьями он переехал в город Алгерс, что находится в Новом Орлеане. Новый Орлеан, я думаю, что у многих ассоциируется как раз с такой вот меккой, во-первых, джаза, а во-вторых, блюза. То есть во многом этот город вообще, в принципе, заложил основу для современной музыки, в том числе и поп-музыки. Там Санхаус работал на различных работах, в том числе он работал на сталелитейном заводе и пахал поле на тракторе. Вокруг этого тоже сложились определенные мифы, и досконально, опять же, никто не знает, чем же действительно там он занимался. Но по факту это действительно был такой тяжелый рабочий труд. Там же, в этом городе, он женился на проститутке Керри Мартин. Говорю так совершенно не случайно, потому что Санхаус говорил про нее, собственно говоря, так же ее и называл. Перебрались они вместе с Керри Мартин к ее отцу. Там прожили какое-то время, и Санхаус, как истинный блюзмен, как истинная неприкаянная душа, в какое-то время просто взял и ушел из дома своего свекра, получается. А тот, стоя на пороге, удерживая свою рыдающую дочь, сказал ему совершенно прекрасную фразу, вот, на мой взгляд. Он говорит: «Ну что, сынок, давай, пока, но ты, мол, возвращайся как-нибудь, еще с тобой вместе в поле попашем». Санхаус ушел, и так начались его долгие и такие тяжелые мытарства. В конечном счете он стал пастором в баптистской церкви, и это не помешало ему в 1928 году сесть в тюрьму за умышленное убийство. Да, действительно, была какая-то странная перестрелка в баре. Сам Санхаус считал это случаем самообороны, но суд посчитал, что он превысил свои, скажем так, конституционные права, убив человека из пистолета. И за это самый гуманный суд на свете США посадил Санхауса на 15 лет. Надо сказать, что сидел Санхаус в 20-е годы и в одном из самых таких криминальных регионов страны. И как ему удалось там выжить и не сломаться, это тоже тема для отдельного разговора. Но, конечно, никогда Санхаус потом впоследствии это не вспоминал и старался этого не вспоминать. Ему крайне повезло, потому что уже через 2 года Санхаус вышел из тюрьмы. Тут отчасти его родители помогли. И отчасти помог залог, который за него внесли. Вот такой интересный момент в его биографии. И, собственно говоря, вот после выхода Санхауса из тюрьмы начинается его музыкальная карьера. Ходят множественные споры вокруг того, кто же был действительно учителем Санхауса. Потому что тот, уже будучи стариком, будучи заново открытым уже белыми исследователями-этнографистами, говорил, что мне понадобилось всего лишь 2 недели, чтобы научиться играть на гитаре. Но, конечно, звучит это крайне нелепо, и верить в это отказываются практически все, кроме каких-то совсем уж упертых исследователей, которые говорят, да, действительно, 2 недели он поучился и стал одним из самых выдающихся блюзменов всех времен. Но что произошло на самом деле, покрыто туманом тайны. Выделяют 3 потенциальных учителей Санхауса. Это музыканты Джеймс Маккой, Вилли Уилсон и Рубин Лейси. Все они в той или иной мере также лежали в основе того самого дельта-блюза, рурал-блюза, миссисипи-блюза и путешествовали по региону, играя небольшие концерты в джук-джойнтах. Джук-джойнты были такие клубы-заведения для чернокожих, где исполнялись блюзы, рэг-таймы и где публика просто собиралась после тяжелых рабочих дней и наслаждалась музыкой. Но, в частности, вот уже наш отечественный исследователь Валерий Писигин утверждает, что все-таки истинным учителем Санхауса был никто иной, как один из корифеев блюза, в принципе, Чарли Пэттон. С Чарли Пэттоном Санхаус познакомился после того, как вышел из тюрьмы, и произошло это в городе Лула, штат Миссисипи. Собственно говоря, Чарли Пэттон, почему на него пало пристальное внимание исследователей, этот человек очень много возил с собой Санхауса по стране, и вместе они давали множество различных концертов. Кроме того, если послушать игру первого и сравнить его с игрой ученика его, Санхауса, то можно найти очень много таких пересекающихся и одинаковых моментов. Во-первых, оба играли батлнеком. Это такая техника игры, в которой музыканту, гитаристу необходимо надеть на свой указательный палец горлышко от бутылки стеклянной, и при помощи скольжения по грифу гитары получается такой дребезжащий, резонирующий, жесткий характерный звук. И также, в частности, можно заметить соприкосновение в игре Чарли Пэттона и Санхауса в том плане, что одинаково звучат их басовые партии, такие густые, насыщенные, шумные и резонирующие. Первые записи Санхауса состоялись в 1930 году, куда он приехал в город Грефтон, штат Висконсин, и там вместе с компанией музыкантов записал свои первые 9 песен. Надо отметить, что тогда уже начиналась Великая депрессия, и это было не самым лучшим временем для того, чтобы выпускать пластинки. Но, тем не менее, именно тогда Санхаус начал свою карьеру музыканта. Я предлагаю оценить вам его композицию, называется «Preaching the Blues, Part 1». Запись 1931 года. Oh, I'm a preacher too now. Это программа «Музыкальное бюро». Мы с вами слушаем сейчас композицию Сана Хауса. Называется она «Preaching the Blues Part 1», запись 1931 года. Тогда, в 30-е годы, почти что все записи блюзов делались в два прихода. Это обуславливалось, во-первых, тем, что не было тогда еще лонгплеев, пластинок, которые бы воспроизводили песню длиннее 3 минут. И, во-вторых, блюзы были слишком длинными, чтобы уместиться на одну сторону пластинки. Вот поэтому и отсюда диктуется деление композиции. Вообще, мы можем услышать уже в этой композиции некую вот такую вот религиозную направленность текстов Сана Хауса. Это характерно не только для него, но и вообще в целом для блюза, для дельта-блюза в особенности. Потому что эта музыка глубоко восходит корнями к музыке литургии, музыке церковных обрядов, которые служились в баптистских церквях в Америке, в церквях различных методистов и прочих ответвлений христианства. И, слушая эту композицию, можно услышать такие строки. «О, я обрету свою религию, войду в церковь баптистскую. О, я обрету свою веру и войду в церковь баптистскую. Стану баптистским священником, и не будет теперь нужды мне вкалывать. О, стану проповедовать блюзы и заставлю всех ликовать. Хочу, чтобы каждый возрадовался. Примусь, словно заключенный, мотать свой срок». Вот уже буквально в этих двух абзацах можно проследить жизненный путь самого автора-исполнителя. Да, этот человек действительно всю жизнь искал какую-то свою собственную религию, то уходил из нее, то возвращался в нее снова, то блюзы казались ему дьявольскими песнопениями, то он снова брал в руки гитару и принимался исполнять свои песни. Следующая запись Сана Хауса состоялась в 1941 году, когда он познакомился с выдающимся этнографистом, американским Аланом Ломаксом, который ездил по Америке и делал уникальные записи для библиотеки Конгресса. Вообще, это был замечательный проект американского правительства, которое решило каталогизировать музыку народности и различных населяющих Америку и сделать такую масштабную библиотеку фольклора. На этот проект выделялись очень большие деньги, и выполняли его люди крайне заинтересованные в этом и крайне образованные. Алан Ломакс, познакомившись с Саном Хаусом, предложил ему без, правда, особого энтузиазма, как вспоминают биографы Сана Хауса, сделать несколько записей. И, как стало известно уже позднее, за эти несколько песен, которые Сан Хаус исполнил для Алана Ломакса, тот получил в подарок всего лишь бутылочку Кока-Колы. И когда уже пожилой Сан Хаус рассказывал вот эту историю открывшим его людям, естественно, все просто были в шоке. Как так за выдающееся произведение этот человек получил всего лишь бутылочку Кока-Колы, которую и то выпил его друг-музыкант? И это при том, что за первые свои записи Sunhouse получил достаточно неплохие деньги. Порядка нескольких сотен долларов точно. А на то время это была даже не годовая, наверное, зарплата на несколько лет для обычных трудяг. И ворочая глыбы какие-нибудь металлические или работая на земле, Sunhouse такие деньги бы никогда не получил. Но у него получалось зарабатывать музыкой. Я предлагаю вам послушать композицию Shetland Pony Blues, запись 1941 года, Sunhouse. Это программа «Музыкальное бюро». Мы с вами сегодня слушаем блюзы Sunhouse. Сейчас конкретно в эфире звучал Shetland Pony Blues. После 40-го года, даже после вот 41-го года, имя Sunhouse постепенно покрывалось забвением. Отчасти это было из-за Великой депрессии, которая обрушилась на Америку и которая полностью почти разрушила индустрию звукозаписи. Просто никто не покупал музыку. Интерес к Race Records, которые как раз представляли блюзовые пластинки, резко упал. И отчасти это, конечно, происходило из-за постоянных внутренних противоречий, которые находились внутри Sunhouse. Он считал все-таки блюз каким-то вот дьявольским и небогоугодным делом, что постоянно его смущало. И, наверное, для него последней каплей стала смерть его близкого друга Вилли Брауна, которая произошла в 1953 году. И смерть своего товарища религиозный Sunhouse воспринял как знак свыше. Thank you. В эфире звучит блюз Санхауса под названием Special Rider Blues. Сегодня мы слушаем исключительно его музыку и беседуем о блюзе в целом. Как я уже сказал до этого, в 1953 году умер близкий друг Санхауса по имени Вилли Ли Браун. И после этого имя Санхауса постепенно исчезало с музыкальной сцены. Известно, что после 50-х он был как минимум еще 4 раза женат, скитался по стране, забросив музыку и отложив гитару в сторону. И обнаружили его лишь в 1964 году заново. Тогда Санхаус проживал в городе Рочестер, что в штате Нью-Йорк. И туда приехали трое белых этнографов. Ник Перес, Дик Уотерман и Фил Шпира. Эти три парня из уважаемого института американского колесили по стране и искали последних мастодонтов блюза, чтобы снова открыть их для публики. На тот момент Санхаус работал на железной дороге, выполнял тяжелый физический труд, и по факту он оказался одним из единственных оставшихся живых легенд блюза. И так началась его вторая музыкальная жизнь. The gal you love is dead. I got a letter this morning. My heart is ringing red. You know, sir, hurry, hurry. I call the gal you love is dead. Oh, I grabbed up my suitcase, took out down the road. When I got there, she's laying on a cooling board. I grabbed up my suitcase. I said, I took out down the road. I said, but when I got there, she's laying on a cooling board. Well, I walked up right close, looked down in her face. Said, good old gal, gonna be here the judgment day. I walked up right close, I said, I looked down in her face. There's a good old girl gonna lay in a judgment day. The back of the 10,000 people standing round the burying ground. I didn't know I loved her. Tell her, let her down. Looked like 10,000 was standing round the burying ground. You know I didn't love her until I began to let her down. Well, I fooled up mom. I slowly walked away. I say farewell, honey. I'll see you judgment day. Yeah. Oh, yes, I walked away. I say farewell, farewell. I'll see you judgment day. You know I didn't feel so bad till the good old sun went down. I didn't have a soul to throw my arms around. I didn't feel so bad until the good old sun went down. Это Death Letter от Санхауса, и мы постепенно уходим на новости.
Музыкальное бюро.
С Здравствуйте еще раз, это программа «Музыкальное бюро», я ее ведущий Антон Лемесев. Напоминаю, что сегодня мы с вами слушаем музыку блюзмена Сана Хауса. До этого, кстати, я объявлял еще розыгрыш билетов на рок-оперу «Юнона и Авось». У нас есть победитель, это Сергей, чей номер заканчивается на 8837. Он правильно ответил на поставленный ранее вопрос. Слово полку Игореве действительно была изначальной задумкой Марка Захарова, которую тот предлагал Андрею Вознесенскому в качестве постановки, перенесения на экран. Так что я прошу Сергея с номером, заканчивающимся на 4 цифры 8837, связаться с нами, и он сможет посетить данное мероприятие. Мы же возвращаемся в Дельту Миссисипи и говорим о блюзе и слушаем его. Вот удивительно точно и метко Сан Хаус высказался про блюз. Понимаешь, блюз — это не что иное, как лихорадка. Болезненный, мучительный, душевный недуг. Понимаешь, блюз — это нестерпимый озноб сердца. Что ж, коль еще не подхватила его ты, детка, того не пожелаю тебе. Так говорил Сан Хаус о том музыкальном жанре, который навсегда связал его судьбу и его жизненные страдания вот со всем тем, что выпало на его душу, на его жизненный путь. До этого я успел обмолвиться, что в 1964 году Сана Хауса в городке Рочестер, штат Нью-Йорк, обнаружили три искателя приключений и искателя блюзменов заодно — Ник Перес, Дик Уотерман и Фил Шпира. Они обнаружили Сана Хауса уже пожилым человеком, тому было за 60 лет. И многие считали, что Сан Хаус был болен алкоголизмом и страдал от такого беспробудного пьянства. Но на самом деле эта версия не совсем находит подтверждение, потому что известно о том, что Сана Хауса уже в то время поразили сразу две страшные болезни. Это, во-первых, Альцгеймер и Паркинсон. Это все очень сильно мешало ему исполнять песни на прежнем высоком исполнительском уровне, и поэтому к тренировкам Сана Хауса подключился такой музыкант Эл Уилсон, который в тот момент играл в группе Kenneth Heath, которая, я думаю, многим известна по песне «On the Road Again». В общем-то, вот этот самый парень Эл Уилсон, тоже белокожий рок-н-ролльщик, помогал Сану Хаусу, слушая его же записи 30-х годов, поднатаскивать мастера блюза для его новых выступлений. И совсем скоро такие живые записи стали возможными. И в 1965 году был записан, пожалуй, самый известный диск Сана Хауса «The Legendary Father of Delta Blues». Собственно, на нем тот исполнил те свои номера, которые он придумал и сочинил еще в 30-е годы. Я предлагаю послушать композицию с этой пластинки под названием «Downhearted Blues».
Said you ever love, I satisfaction. Didn't care what in this old world you do.
Это программа «Музыкальное бюро». Мы слушаем с вами блюз Сана Хауса под названием «Downhearted Blues», записанный в 1965 году уже во время второго открытия этого музыканта. Блюз Сана Хауса со временем, с его постепенным старением, становился все только более сильным, пронзительным, мощным. Его басовые линии становились все плотнее, гуще, и, слушая их, сложно не проникнуться именно вот этой большой человеческой трагедии, вложенной в эту музыку. Конечно, никто точно не знает, что именно испытывал больной Паркинсоном и Альцгеймером Сан Хаус, но очевидно то, что его философские, религиозные размышления находили отражение в этой бесконечно искренней, тяжелой и в то же время необходимой для людей музыки. Вот таких исполнителей, как Сан Хаус, на самом деле насчитать хотя бы с десяток крайне сложно. Такой уровень искренности, такой уровень простого, но в то же время точного исполнительского мастерства присущ буквально единицам. И если говорить о значении музыки Санхауса не только для американской культуры, но и для музыкальной культуры в мировом, наверное, контексте, то этот музыкант стал никем иным, как проповедником от блюза. Человеком, который вновь и вновь заставляет нас возвращаться к каким-то вечным вопросам веры, любви, смысла нашей жизни, поисков нашей души, нашего сердца. Вот у Санхауса все это получалось передавать при помощи простой блюзовой формы, характерной для дельта-блюза в целом. При помощи простых музыкальных фраз, повторяющихся и зацикливающихся, при помощи вот этой диалоговой формы вопроса-ответа самому же себе. И поэтому еще блюз Санхауса можно назвать диалогом с самим собой, с таким размышлением под гитару и с, наверное, подведением итога своей жизни под простой и понятный любому аккомпанемент. До этого мы прислали сообщение и просили порекомендовать какой-нибудь фильм, где саундтреком была бы подобная Санхаусу музыка. Сергей об этом спрашивает. Я могу порекомендовать, наверное, 3 фильма, но, опять же, саундтрек там, он не полностью копирует Санхауса, а, наверное, схож по атмосфере с его музыкой. Это фильм «О, где же ты, брат?» братьев Коэнов. Также это документальный цикл Мартина Скорсезе «История блюза». И, возможно, еще фильм «Мертвец» Джима Джармуша. Но там саундтрек писал музыкант из Radiohead. Но, тем не менее, вот какой-то такой дух Дельта, дух Миссисипи и вот этой самой атмосферы американского юга ему передать удалось с точностью. Еще нас спрашивал победивший сегодня в конкурсе Сергей, опять же, сегодня день Сергеев однозначный Санхауса, как ему получить свои билеты. Я рекомендую вам завтра позвонить на наш основной редакционный номер, вы свяжетесь с секретарем, и она все ваши вопросы разрешит. А пока я предлагаю нам снова и снова задаваться вопросами вечными, слушать блюзы Санхауса. К примеру, его монотонную, тяжелую и исполненную какой-то вековой грустью песню под названием «Leave Camp Moan».
Woman lived in Hughes. I had a job on the levee. I had a good looking woman, she lived in Hughes. You know that pretty little thing, she kept me with the Governor Fleet Blues. Payday, she'd be standing round the landing crying. Oh, never payday, she'd be standing round the landing crying. And bring home that man of mine. You know, on every payday she could hear the big boat when she blow. Payday, she could hear
on the big boat when she blows. But when I done got the check, she told me she couldn't use me no more. But I said, that's all right, little girl. Honey, that's all right for you.
Это программа «Музыкальное бюро». Я ее ведущий Антон Лемесев. И «Sun House», чей блюз звучит сейчас на фоне. Композиция называется «Leave Camp Moan» с его пластинки 1965 года. Заново открытый в 60-е «Sun House», много ездил по стране, давал концерты, им восхищалась публика. И для всех этих искушенных музыкальных слушателей он выглядел иконой блюза. По сути дела, живым человеком, сошедших со страниц истории. Казалось бы, таким типажом, который на тот момент уже полностью вымер. Но нет, Sun House выходил на сцену со своими слезящимися детскими глазами. Он исполнял блюзы, ревел, рвал струны и выкладывался на 200% на сцене. При этом постоянно был окутан ореолом тайны и многое, что про себя приврал, чего что-то скрывать. Потому его биография до сих пор представляет ту еще загадку для исследователей. Последние туры Sun House прошли в 70-е годы. Впоследствии выступления на публике стали невозможными по причине его болезни и по причине того, что его жена, на тот момент пятая, по-моему, не очень хорошо относилась к блюзам в принципе. И говорила мужу: давай-ка ты уже завязывай с этим, хорош грешить. Пора нам спокойно доживать свой век. Чем он и занимался в Детройте, куда переехал в 80-е. Там же с ним случился тяжелый недуг, который еще более усугубил его и на тот момент без того плачевное состояние. И в 1988 году Sun House не стало.
Feeling so sick and bad.
up in the morning, I'll be feeling so sick and bad. You know, I'm thinking about the good time. Oh, that I once have had. But I saw a little girl, your little trouble is coming home someday. Your little trouble is coming home someday. I said, you're gonna be sorry that you treated poor me this way. You know, look like people don't like you when you try to be loving and kind. Oh, when you're trying to be loving and kind, yeah, but someday they're gonna let you.
Это программа «Музыкальное бюро». В эфире звучит композиция «Son of House» под названием «Sundown». Однажды под ночь я пошел на городскую окраину. Нашел себе место, присел и смотрел, как заходит солнце. Поет в этой песне «Son of House». Его не стало в 1988 году, но с тех пор «Son of House» по праву считается одним из столпов дельта-блюза в целом. Во-первых, благодаря своему долголетию, конечно же, а во-вторых, благодаря недюжему таланту и какой-то вот этой исторической объемности, потому что достаточно одного взгляда на фотографии этого человека, и ты понимаешь, что ему есть что сказать, и его музыка определенно что-то значит. Помимо своих душевных выступлений, душевных песнопений, Son of House часто на сцене обращался к зрителям с некими такими маленькими проповедями. И отрывок из одной из них я предлагаю послушать сейчас в эфире.
You cannot buy yourself away from God, because we all got the sentence of death. Don't care how much money you got, you can't buy yourself out of it, because you got the sentence of death, and it's coming one day, sooner or later. Don't care when it is, but the best thing to do is to do unto others as you want them to do unto you, and treat everybody as you wish to be treated. Treat people as you wish to be treated. Don't say that you love Jesus so much whom you never saw, and hate your brother you walk daily with.
В этой проповеди, которую он произнес во время своего выступления в Рочестере в 1969 году, Son of House сказал буквально следующее. «Какими ты богатствами не обладал, все равно Господь Бог рано или поздно приберет тебя. Так что относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. И не надо говорить, что ты любишь Бога, но при этом относиться к своим братьям с пренебрежением и со злобой». Так бы хотелось завершить сегодняшнюю программу «Музыкальное бюро», которая была посвящена творчеству Son of House, выдающегося блюзмена. Напоследок я хотел бы рассказать вам о некоторых событиях, которые пройдут на следующей неделе. Во-первых, в Москве выступит группа IMX 17 ноября в «Известия Холле». Это сольный проект музыканта Криса Корнера, ранее лидера британской группы Sneaker. Там этот музыкальный проект представит свой новый альбом «Everything is Burning». Ну а 9 ноября в Москве пройдет концерт группы The Prodigy в клубе Bat Arena. Они там представят свою традиционную классическую программу и также исполнят свои новые композиции. Еще раз благодарю всех вас, кто сегодня слушал нашу программу. Желаю всем хорошего настроения и поменьше ощущения блюза.